Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. Я Алла Митрофанова, и сегодня в нашей студии люди, которые слушателям Радио «Вера» уже знакомы. Поскольку речь пойдет о Всероссийском фестивале православных певческих традиций «Истоки», и уже мы освещали предыдущие фестивали, их было два, в этом году будет третий, 8 мая он стартует, к нам пришли председатель оргкомитета Всероссийского фестиваля православных певческих традиций «Истоки» протоиерей Дмитрий Кулигин. Отец Дмитрий, здравствуйте.
Добрый день, дорогие радиослушатели.
Маргарита Чувикина, творческий руководитель фестиваля «Истоки».
Здравствуйте.
Кто-то из наших слушателей уже в курсе, кто-то нет. Давайте в нескольких словах поговорим о сути фестиваля. Православные певческие традиции – это про что? Вот когда человек заходит в храм и слышит, как там поет хор, это православная певческая традиция, ну, в самом таком нашем непрофессиональном представлении. Или все-таки нет? Кто приезжает к вам на фестиваль и какова главная его задача? Как вы ее для себя сами определяете?
Ну, я бы напомнил, наверное, с чего все началось для тех, кто, может быть, слышит о нашем фестивале впервые. Началось это в 2006 году. И если уж говорить о традициях, то акцент был на традиционном русском пении. Это, то есть, скажем так, то, которое практиковалось повсеместно там, сотни лет назад. Ну, при том же, в конце концов, Сергии Радонежском, при других святых того времени, там, в Варламе Хутонском. Поэтому пристальное внимание было дано именно вот знаменному распеву. И прошел в Петербурге, точнее, прошла в Петербурге встреча любителей древнерусского пения. Я ее организовал, и как-то так получилось, что совершенно и для меня неожиданно было, но она, эта встреча, вдохновила многих, поэтому эта встреча стала ежегодной. Мы называли ее «Мироносецкая встреча».
На жен мироносец, потому что,
потому
да,
что на жен мироносец – это мое такое, скажем, почтение и уважение к женщинам нашим православным. Таким образом, я решил отметить вот тогда, в 2006 году, неделю жен мироносец, преподнести подарок нашим сестрам на клиросе, потому что у нас клирос был абсолютно женские, да, кстати, и собравшиеся тогда, насколько я помню, вот нас, вот я был единственный мужчина и еще руководитель одного из коллективов детских, остальные, насколько я помню, были все женского пола, поэтому мы, ну, как и Иосиф и Никодим, по сути, получилось. Ну, вот, поэтому вот таким образом мы отметили неделю жен мироносец, таким образом мы отмечать стали каждый год. Отмечали до 2019 года, когда уже мы поняли, что переходим рамки одной встречи, потому что настолько было много людей, которых эта тема интересовала, что возникла идея создать фестиваль. Фестиваль, который бы включал самые разные планы в отношении наших истоков, истоков нашего церковного пения. Поэтому и фестиваль мы назвали «Фестиваль православных певческих традиций «Истоки». Мы, в первую очередь, принимаем во внимание истоки наши русские, но в то же время фестиваль органично вошло и византийское пение, и сербское, и грузинский распев. У нас участвовали в фестивале в первом еще тогда, и грузинский ансамбль. Но самое главное, да, мы обращаемся к нашим истокам не с точки зрения того, чтобы какую-то архаику, как музейный экспонат, показать. Ну, вот такой некий фольклор, давно ушедший. А именно потому, что многих интересует вот такое истоковое пение, как живая молитва. Очень многие, достаточно многие, и сейчас склонны к этим нашим корням относиться не просто бережно, как повторяю, как к музейному экспонату, а именно бережно, как к реальной молитве. Я помню, такое пристальное внимание знаменное пение еще получило в середине 90-х годов. У нас, например, в Санкт-Петербурге и кафедра в итоге была создана, специальная кафедра, так она и называется сейчас, древнерусского певческого искусства. И очень многие клерошане занялись знаменным пением. Другое дело, что это несет с собой достаточно много проблем. Ну, например, оказалось, что его петь не так просто, как думается. Потому что даже, так скажем, психологически оно инаковое, чем то, которое привычно нам. Вот вы, Алла, сказали, что вот заходишь в храм, и вот оно традиционное пение. Многие бы с этим поспорили, потому что действительно в храмах бывает поют абсолютно по-разному, и даже еще в начале 20 века, вот если вы посмотрите заседание нашего поместного собора 17-18 годов, то там болезненные вопросы поднимались по поводу того, что в храмах зачастую поют не то, что там даже не традиционное пение, а вообще непонятно что, непонятно как. Есть такой замечательный исследователь богослужебного пения Гарднер, он в своем, издается книга двухтомником, он в своем двухтомнике тоже это замечал, что порой на клирос привносят даже, по-моему, не совру, скажу, как он выражался, пошленький романс какой-то мог звучать, переделанный на то или иное песнопение. Поэтому проблема достаточно серьезная, и для многих это вопрос, ну, непростой. И как изучать древнерусское пение, и вообще, как оно должно звучать в храмах. Поэтому у нас есть и условно, мы называем это условно, концертные формы. У нас достаточно много было концертов. Есть у нас и мастер-классы по древнерусскому пению. Есть у нас и прямые трансляции, потому что, в конце концов, ну, и для меня, как для священника, важно не просто, чтобы знаменное пение прозвучало, а вот именно как оно может звучать именно на богослужении. Поэтому у нас были и видеозаписи богослужений, и трансляции богослужений. И, кстати говоря, вот если что касаемо первого фестиваля, это было очень важно. Вспомните, это было уже сколько там, 2 года назад, как раз разгар был всяких запретов, людям некоторым было невозможно по тем или иным причинам ходить в храм, и благодаря нашему фестивалю очень многие прикоснулись и к богослужению, и к тому же ими любимому знаменному распеву, благодаря тому, что мы в интернете могли реализовать вот какие-то наше мероприятие.
Вы сказали, отец Дмитрий, сейчас о существенной разнице между людьми нашего времени и людьми, жившими столетия назад, когда, собственно, и было повсеместно распространено именно знаменное пение. Времена преподобного Сергия Радонежского в качестве примера привели. Это пример очень яркий. В чем важнейшее различие, чем сегодня иначе живет человек, или, может быть, ритм жизни другой. Там, знаю, у средневекового человека не было, если были часы, то там не было минутной стрелки. У нас сегодня не только минутная, но и секундная порой бывает принципиально важна. То есть мы действительно разные люди. С точки зрения исполнения вот церковного пения как молитвы, в чем ключевая разница между людьми той эпохи и нами?
Ну, наверное, условно можно сказать так. Есть позиция, что, в общем-то, церковь должна быть в какой-то тесной связи с тем миром, в котором она находится. Соответственно, то, что есть в миру, может быть и в церкви. в какой-то мере, да, соответственно, и иконопись, она должна быть похожа на то, что рисуют живописцы в картинах, на картинах изображают. Соответственно, архитектура должна подстать тому прогрессу, который несет так, современное архитектурное видение. Ну и, соответственно, и пение, оно не особо должно отличаться от того, что человек привык слышать, ну, по радио, по телевидению, где-то вот в привычной себе обстановке. Это один взгляд. Второй взгляд, что как раз церковь должна нести, даже я бы не сказал, может быть, должна, но заключает в себе некую инаковость. Потому что вы совершенно правы, сейчас ритм жизни настолько сумасшедший, что поди за этими секундами угонись, скоро и доли секунды будут, а хотя, может, и сейчас уже для кого-то имеют значение. Вот. А с другой стороны, у многих людей возникает вопрос, а правильно ли это? А не правильно ли остановиться? Остановись мгновение, ты прекрасна. И ведь если даже послушать психологов, а то и психиатров, то порой вот именно от этого сумасшедшего ритма, люди страдают и впадают в депрессию. И потом их надо лечить там, у психоаналитиков или еще какими-то антидепрессантами. Вы знаете, я тут встретил человека, вот занимаюсь фестивалем, который мне сказал, как он пришел в единоверческую старообрядческую общину. У него были очень большие проблемы внутренние. Он ходил к соответствующему доктору. И доктор сказал: я, конечно, могу вам выписать лекарства, которые будут вас вот так вот подавлять, что-то там с вашей психикой делать, но я бы вам дал такой совет. А вы сходите в храм и попробуйте найти там, где вам будет комфортно и где вам будет покойно. И он таким образом пришел там, пришел в тот храм, где звучит знаменное пение, и для него это была такая психотерапия изначально, а потом он уже втянулся вообще в принципе в храмовую такую деятельность. Это вот как раз пример, который иллюстрирует, насколько бывает человеку тяжело находиться вот в этом, ну, я бы сказал, даже стрессовом состоянии. Об этом писали уже и сто с небольшим лет назад, но тогда это были еще цветочки, а сейчас уже ягодки достаточно серьезные.
Предлагаю, чтобы была возможность у наших слушателей не только теорию, но и практику увидеть. Давайте проиллюстрируем ваши слова теми музыкальными фрагментами, которые вы к нашей встрече подготовили. Это, как понимаю, участники вашего фестиваля. Что послушаем сейчас, вот что хорошо было бы услышать для понимания особенностей знаменного пения?
Ну, я бы хотел для начала предложить радиослушателям исполнение хора «Древнерусский распев» под управлением замечательного регента Анатолия Гринденко. Это тот человек, который заниматься стал знаменным пением еще в советское время. И вот с советского времени, с 80-х годов, этот хор он держит в своих руках и предоставляет многим, даже по всему миру этот хор гастролировал. Вот то внутреннее и древнее понимание молитвы, которое было, ну, как мы уже говорили, при Сергее Радонежском. Я предлагаю в исполнении хора «Древнерусский распев» послушать «С нами Бог». Это распев Супральского монастыря XVI века.
Yeah.
Светлый вечер. На радио Вера.
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Напомню, в нашей студии протоиерей Дмитрий Кулигин, председатель оргкомитета Всероссийского фестиваля православных певческих традиций «Истоки», и Мария Чувикина, творческий руководитель этого фестиваля. Собственно, фестиваль «Истоки» третий уже в этом году стартует 8 мая и уже, как понимаю, открыт прием заявок. И сейчас мы говорили о знаменном пении, вот отец Дмитрий раскрывал его особенно. А в самом начале разговора прозвучала такая интрига, прям очень хочется к этому моменту вернуться. Маргарита, вы занимаетесь каллиграфией.
Да, Яна.
И каким-то образом каллиграфия связана с нашими певческими традициями. Каллиграфия в представлении, ну, наверное, вот такого профана, как я, это красивое письмо, которое структурирует сознание, развивает мелкую моторику, синхронизирует, не знаю, работу всего организма, то есть масса всяких разных полезных опций. Каким образом каллиграфия связана со знаменным пением и другими видами традиционного пения церковного?
Да, это интересный вопрос. Действительно, с первого взгляда может показаться неочевидно, но вот именно в этом году, фестиваль прошедший, он показал, что каллиграфия не только действительно связана со знаменным пением, но вызывает и огромный интерес у тех, кто знаменным пением занимается. Именно в связке с пением, а не сама по себе, как отдельный вид искусства.
Знаменное пение, ведь это пение по крюкам?
Да,
поправьте
верно.
Поправьте меня.
Да,
верно.
Все верно. Крюки, знамена – это синонимы. Ну вот, когда мы имеем дело со знаменным пением, мы так или иначе обращаемся к рукописям, потому что рукопись – это источник тех крюков, тех распевов, которые мы изучаем. А когда мы имеем дело с рукописями, мы видим, собственно, каллиграфию. Мы видим буквы и крюки, знаки пения, которые записаны определенным образом, определенным инструментом. И очень интересно обратиться к тому, как и почему именно так писать. Почему вот такая форма? Вот, собственно, те крюки, те знамена, по которым мы сейчас поем, это уже переработанная в цифровой формат именно каллиграфическая запись. То есть они выглядят именно так, потому что их писали каллиграфическим инструментом. И вот мы с учениками обращаемся и к древним памятникам, и к дополнительным и древним рукописям, материалам, и рассматриваем, как это писалось, и пробуем тоже эту запись воспроизвести. И это оказывается очень интересно по многим пунктам. То есть вообще я считаю, что когда изучается какой-то предмет, ну, берем знаменное пение, то очень эффективно изучать его в комплексе. То есть что связано со знаменным пением? Вот мы смотрим, что, да, изучали по рукописям, посмотрим, как рукописи написаны, попробуем это все написать. И вот даже я много отзывов получала, что вот люди, которые начинали писать крюки, они лучше стали их запоминать, потому что понятно, как это пишется и почему они так выглядят. То есть мы там видим, например, даже широкие штрихи, тонкие штрихи. А почему они широкие, почему они тонкие? А это все зависит от инструмента, которым пишут.
Не ощущение, что вы сейчас рассказываете про иероглифы, используемые в письме в восточных странах, в Японии, в Китае и так далее. Там тоже зависит от толщины линии значения слова, там тоже, ну как, чтобы разобраться, нужно фактически выучить еще один язык. В крюках.
Но я думаю, крюки все-таки не так сложны в изучении, как иероглифы, хотя их тоже очень много, и по написанию они очень разные. Но это действительно оказалось очень интересным и нашло огромный отклик среди и изучающих, и начинающих только изучать, и кого-то может даже привлечет, кто еще не прикасался к знаменному пению. Потому что вот помимо классической старославянской каллиграфии, вот кроме устава, кроме вязи, мы изучаем и само написание крюков, то есть мы этому уделяем большое внимание.
Потрясающе. Вы знаете, когда я училась в институте, жила в общежитии, у нас там немало было людей, которые в качестве первого языка изучали китайский, японский, вьетнамский и так далее. Когда они доходили до третьего курса, они, как правило, начинали есть палочками. Им так становилось удобнее. То есть у них менялось сознание в связи с погружением в другую культуру, в другую среду. Меняется ли сознание современного человека в России, когда он погружается в крюки, знаменное пение и открывает для себя мир ну, в общем-то, более, наверное, соответствующий, там, скажем, средневековью русскому, чем нынешнему нашему этапу.
Я думаю, сознание, несомненно, меняется. Вот как вы правильно заметили, говоря о каллиграфии, она структурирует сознание. И вот как отец Дмитрий говорил, мы живем сейчас в такое время, когда все идет на очень большой скорости. И люди привыкли и писать, а чаще всего уже и печатать. Сейчас вообще мало кто пишет.
То есть это мелкая
моторика, вот это чувство буквы на кончиках пальцев, оно уже исчезло. Потому что мы набираем букву, нажимая на клавишу. Это вообще другое сознание. То есть там уже совсем другие связи в мозгу работают. Это совсем... другая моторика, все другое, значит, сознание другое. А когда мы возвращаемся к историческому способу записи, мы действительно можем погрузиться и в традицию, которую мы изучаем глубже. Потому что человек, который пел знаменное пение столетия назад, он, конечно, не знал печатных букв. То есть тогда книгопечатание могло только появляться, какие-то печатные книги были, но они копировали тоже рукописные книги. То есть это был тоже... попытка воспроизвести рукописную букву в печатном виде. И это действительно меняет сознание, помогает глубже изучить традицию.
То есть вы в рамках фестиваля «Истоки» занимаетесь и вскрытием вот этих глубинных смыслов, которые заложены в знаменное пение, когда пение действительно молитва, то есть разговор с Богом. Пение как разговор с Богом. Вы изучаете каллиграфию, вы изучаете разные традиции и так далее. Главные итоги, с вашей точки зрения, первых двух фестивалей, каковы они? Может быть, удалось какое-то открытие совершить или прорыв? Вы сами прям почувствовали, что, ах, вот как будто бы, не знаю, как это описать, знаете, как вот как эта тайная дверь открывается, и вы видите для себя новый мир.
Ну, вы совершенно правы, и правы, когда вот замешкавшись, не знаете, как подобрать слово, потому что порой у меня именно так и в жизни и было. Насчет открытий, я в каких-то вещах я бывает склонен к скепсису. И когда я вот лично увлекся знаменным пением, я был очень осторожен по отношению к тому, а насколько оно нужно окружающим. Ну, моими ближними окружающими были мои прихожане. Поэтому я не хотел, например, навязывать знаменное пение, потому что если, например, на приходе бы сказали бы, да ну, что это какая-то ерунда, которая нам непонятна и которая нам не нужна. Я при всей моей любви к знаменному пению, а повторяю, у меня любовь это еще шла с 90-х годов, а настоятелем я стал уже в 21 веке, в 2000-х. Так вот, если бы сказали, я бы, может быть, огорчился, но не стал бы навязывать. Но вот приход как-то заинтересовался в общем и целом, и на мое предложение, а давайте, если хотите, можно изучить вот это знаменное пение. Многие откликнулись, тогда порядка 15 или 20 человек сходу решили изучить знаменное пение. Причем изучить в смысле не буквально досконально, а познакомиться. И это были просто рядовые прихожане, не музыканты, ну, дилетанты. И у меня вообще не было даже в мыслях, чтобы их всех поставить на клирос, да и вообще кого-то из них поставить на клирос. У меня, в принципе, с клиросом было вполне все в порядке в этом плане, знаменным клиросом. Но оказалось, что настолько многие увлеклись знаменным пением, и настолько, ну, Бог одарил какими-то талантами, что они и встали на клирос. В общем-то, в первую очередь, вот та мироносческая встреча, для них я этот подарок и делал, и ради них, в общем-то, я и организовывал. Так вот, насчет скепсиса, я был очень осторожен, когда мы все-таки подошли к фестивалю. С одной стороны, да, я был очень рад, что столько народу откликнулось, но с другой стороны, вот первый фестиваль, я очень так, ну, напрягался. А будет ли вот какой-то отклик, надо ли это кому-то? И лично я был очень рад тому, что откликнулись не только в нашем городе Санкт-Петербурге, потому что, в общем-то, сначала это все было локально для Петербурга, для области. Но в том-то и дело, что отклики пошли по всей стране, и не только по всей стране, но и даже по всему миру. Там у нас были участники... ну, был коронавирус, они были заочные, но участники были не только там, откуда-то из далеких мест России, типа Новосибирска, но и из Франции, из Парижа, из Великобритании тоже были участники. И получая много откликов еще тогда на первый фестиваль, я понял, что да, действительно, это нужно не только мне или там, моим узкому кругу моих единомышленников, но и весьма и весьма большому количеству людей, которые вот именно стремились молиться так, что это, ну, это не попсовость, к которой мы привыкли, язык не жаргонный или там где-то в компьютерах, там, не знаю, в форумах, ну, сейчас уже, правда, это уходит, там, типа, автор жжет или что там со специальными ошибками, там, что-то такое, а что есть язык, который, да, он предназначен действительно не для чего более, как для молитвы. В конце концов, вот я тоже говорю немножко в другой области, но, мне кажется, все равно смежные. Вот кто-то ругается по поводу того, что вот в храм делают замечания, если ходишь как попало. Ну, простите, даже в казино есть дресс-код, и туда не пустят абы как. А в храме тоже почему бы ему и не быть, но не из-за вредности какой-то, а из какой-то действительно духовной логики исходя. Потому что есть слово «приличное». Вот что-то должно приличествовать храму. И в русском понимании, и не только в русском. Например, в византийском, который, вот я повторяю, византийские распевы у нас тоже звучат, я бы тоже слушателей бы познакомил бы с византийским распевом в этой передаче.
Вот как раз предлагаю сейчас послушать что-то из византийского распева, может быть, вот византийский хор, который был представлен у вас, вы нам расскажете о нем буквально несколько слов. А после этого тогда мы вернемся к разговору о главных открытиях фестиваля «Истоки».
Я предлагаю послушать византийский хор «Святой Лука». Для тех, кто не понял, Святой Лука имеется в виду святитель Лука Воино-Ясенецкий. Так вот, хор Святой Лука, который поет в византийской традиции, и прозвучит часть молебного канона как раз святителю Луке Воино-Ясенецкому. Очень интересная здесь, кстати, та взаимосвязь. С одной стороны, греческое пение, но ведь греки очень почитают святителя Луку. И вот тут взаимосвязь, она вот так в песенной традиции, или точнее в молитвенной традиции, она как раз и будет показана.
Святые
фрагмент молебного канона святителю Луке Воина Ясенецкому в исполнении византийского хора «Святой Лука» прозвучал сейчас у нас в эфире. Я напомню, что это программа «Светлый вечер», и ее гости Маргарита Чувикина, творческий руководитель Всероссийского фестиваля «Истоки», и председатель оргкомитета этого фестиваля, протоиерей Дмитрий Кулигин. Говорим сегодня о знаменном пении и других традиционных видах пения, и, собственно, о содержании самого фестиваля и о тех прорывах, которые случаются благодаря вот таким встречам творческим, куда собираются самые разные люди, объединенные любовью к знаменному пению. Я, Алла Митрофанова, буквально через минуту вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».